Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше во имя Господне движемся. Сегодня мы в начале собрания читаем притчи, 20 глава, стихи с 21 по 30, будем молиться. Притчи, глава 20, стихи с 21 по 30. Кстати, вообще книга притч – это один из уникальнейших участков Священного Писания. Почему? Потому что, что не полстиха, то объемная тема и глубокая. Что не полстиха, то опять следующая тема и следующая. Так что я не знаю, когда мы будем с вами подходить к притчам, как долго мы будем их исследовать детально. А так вот пока, вы знаете, слегка. Притчи, 20 глава, с 21. Наследство, поспешно захваченное в начале, не Богом данное, а захватническим образом. Захватнический образ, захватничество – это принципы насилия, силы, диктаторства, нечестности, давления. Это безобразие, несогласованность, это идущие впереди Бога, не видящие Бога творящего. Бог никогда не захватывает, никогда. Поэтому наследство поспешно захваченное в начале не благословится впоследствии. Ох, Яков, если бы ты знал об этом, а разве ты не знал об этом, что ты захватывал наследство? Ну, Бог же сказал, что ты получишь. Мамочка, а ты что, разве не знала, что младший будет старшим? Ну, по благословению, по помазанию Господнему узнала. А что ж вы делаете? Занимаетесь захватничеством. А потом будут проблемы. Поэтому об этом мало кто думает. И люди, которые из народа Божьего привыкли к захватническому методу и стилю жизни, когда они читают действия, которые происходили у Якова, они оправдывают. Поэтому кто что оправдывает, подбеливает, тот сам в этом нечист. А прикрывается это, даже помазанник Божий. Подождите, Бог разберется со своими помазанниками и назовет вещи своими именами. А это что здесь написано в Священном Писании? Разве не сказано это для всех? Всем сказано. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии. И 20 лет мытарства и хождения по мукам. И 10 раз, говорит, ты мне награду, заработок менял, или как, вознаграждение. И вот я, говорит, благословение моими руками, всякими методами захватывал. Захватническая методика. Ну, готовься. Ты знаешь, говорит, что ты сделаешь дальше? Ведь все твои дети будут заражены этой захватнической методикой. Твои жены будут заражены захватнической методикой. Они же его и захватывали, они же его и делили. Это ужас! Просто на это привыкли не обращать внимания, но Бог показывает. Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Что сделает? Я не помню, когда-то у нас была тема очень глубокая тоже по этому поводу. Что есть интересная фраза. Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя. По-другому. Если же ты будешь отплачивать за зло, то ты лишишь себя сохранности тебя. Ты не будешь сохранен. Во-первых, ты Богу не позволяешь тебя сохранить. Во-вторых, ты сам не сохранишься. Написано, сохраняйте себя в любви Божьей. А к тебе это местописание уже не будет относиться. Сохраняй себя в любви Божьей. Ты не сможешь сохранить себя в любви Божьей. Потому что ты из любви Божьей вышел. Ты занимаешься отмщением, отплачиванием, воздаянием. Ты проигнорировал Богом. И подверг себя несохранности. А потом мы ищем проблему. А чего мы не сохраненные? А чего нас Бог не хранит? А чего мы мир не храним? Чего у нас нет у этого? Ну, потому что мы занимаемся безобразием. Мы сами вышли из сохранности, а теперь на кого-то ответственность списываем. Еще и обвиняем, еще и Бога обвиняем. А здесь конкретно написано. Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя. В противном случае Он не сможет сохранять тебя. Мерзость пред Господом, не одинаковые гири, неверные весы, недобро. взвешивать себя, других, или себя в одном случае так взвесить, в другом случае по-другому, то беда. От Господа направляются шаги человека. Человеку уже как узнать путь свой? Бог-то направляет, а хочет ли человек направлять их? Это уже другой разговор. Иисус сказал в одни плоти конкретно: «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Дальше Иоанн Креститель интересную фразу говорил. Значит, когда вы исправите ваши пути, ваши горы и холмы понизите, ваши долы наполните, ваши неровные пути исправите, налево-направо исправите, прямо тогда всякая плоть узрит или сможет узреть спасение Божие. Ну, в Священном Писании ветхозаветных времен описывается: удалите от наших глаз сидящего на престоле. Как это делается? Очень просто. То в гордость, и вот в небо вроде смотрят. Сегодня по теме, когда будем касаться возвышенные такие, знаете, вопросы собственной святости, праведности, водимые, обладаемые этим и обидами, и гордостью, и высокомерием, высокопарием, красноречием и мышлением как будто бы о духовных вещах. Сегодня, когда тему будем затрагивать, ой, как серьезно это. Либо отчаяние, обиды, огорчение. Но дело в том, что к этому еще примешивается дополнительно, если говорит, делаешь зло, то лицо опускаешь. Значит, таким образом ты не смотришь на сидящего впереди. То налево в грехи, то направо в собственную праведность, собственную святость, то всякие неровности. Когда, говорит Иоанн Креститель, сказал или повторил слова Бога Отца, вы исправите вот ваш путь, тогда, говорит, вы сможете увидеть спасение Божие. И кто же тогда управляет? От Господа направляются шаги человека. Да, это один вопрос. Но пойдут ли ноги и пойдут ли таким шагом, это зависит уже от человека. Иисус говорит в книге Откровения: я дал ей время покаяться, или ему дал время покаяться, а он или она, или они не захотели. Оказывается, верхом на своем хотел, хотела, захотели, прихоти. От слова тоже особая форма приближения к хотениям. Как на необузданных лошаках, на упрямых ослах, на лихих конях. А и попробуй, урезонь такого. Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. О, если бы этот стих читался на момент, когда готовится народ к водному крещению. И о, если бы этот стих читался наследию Божьему перед водным крещением. Вот, что препятствует мне креститься? Ну, там написано в Деянии апостолов: если от всего сердца веруешь, то Иисус есть Господь, Сын Божий, Бог, пришедший во плоти, то можно. А по-другому, там вторая сторона, вот этот стих. Сеть для человека — поспешно делать обет. Ложный обет, неправильный обет, нечестный обет. Как принял Христа, и так ходящие в этом состоянии показали свою, ну, как сказать, недобросовестность, а теперь приходят к водному крещению и поспешно даются обеты. Сколько народа, потом уже, хлебнув горя, да еще и немало, будучи членами церкви, после водного крещения, спустя определенный период времени, приходят в себя и говорят: я поспешно давал обет, я поспешно давала обет. Ну, читаем. Для таковых, что здесь написано. Притчи 20. Сеть для человека — поспешно давать обет. Значит, такой люд, такие люди, дающие Богу такой поспешный обет, сами себя посадили в сеть. Это не тупик. Сеть откроется, клеть откроется, и измученные души надо выпустить на свободу, но чтобы выпустить их, надо убедить их. Ведь вы же обманом занимались, когда вы давали поспешный обет, не приведя свою жизнь в порядок. Иоанн Креститель сказал: порождение змеиное, дающее поспешный обет, бегущее от будущего гнева, дающее поспешный обет. Богоубежище сделали в поспешном обете, мы члены церкви. А мы с вами расследовали, как правильно сказать, такие моменты, факты жизни существуют. Изгнание беса происходит, а он вопит, говорит: что вы меня гоните? Я, говорит, крещеный. Вот сети. И люди в сетях не могут стоять, у них хромота, у них проблемы, у них грехи опять на них наваливаются. Сколько идут на исповедание, ничего не происходит. Надо признать причину поспешности обета, легкомысленности обета, ложного обета, величайшего обмана. Думаем, Но этот стих не читается. Может быть, мало кто знает о существовании этого стиха. А даже если бы и не было бы этого стиха так конкретно написано, то, исследуя Священное Писание, нельзя этого вопроса обойти. Иоанн Креститель конкретно говорил: «Се для человека поспешно делать обет, а после обета обдумывать. Мудрый царь вынесет нечестивых и обратит на них колесо». Вот если мы хотим быть царями и священниками, наследие наше, как сказать, мы наследие Господне, Божье наследие, то, говорит, надо вынести нечестие. Нечестие свое взять и вынести. И обратить на это нечестие колесо. Поперерубать его, поуничтожить. С чего нечестие начинать? С вашего, с ихнего, с того, пятого, десятого? Да начинай каждый со своего. И продолжай каждый со своего. И занимайся каждый своим вопросом. Таким образом, говорит, Павел пишет Тимофею: вникай в себя и в учение, занимайся постоянно. Так спасешь, ну не только себя, даже и слушающих. Но мы рассматриваем вопрос себя спасти. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца, чьего? Соседского? Родственника? Мужа, жены? Брата, сестры или свое? Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца, между строчек, своего. По-другому звучит так. Если испытываем глубины сердца, и сердце человека глубокий колодец и мудрый вычерпывает его, то в таком случае наш дух или светильник, он горит и не гаснет. Если же мы не занимаемся исследованием своей внутренности в свете Божьего лица, наш светильник будет гаснуть. Священное Писание говорит: светильник у нечестивых погаснет. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Хорошие вопросы относительно задуматься. Что миловать, и кого миловать, и как миловать. Но мы сейчас не разбираем взаимоотношения с окружающими, хотя это и необходимо. Но Священное Писание интересную фразу говорит в свое время Ахаву: «Вот я, говорит, дал тебе, говорит, человека, заклятого мною, а ты его взял и отпустил. И вот ты милостиво с ним поступил. А знаешь, говорит, почему? Потому что, говорит, существует интересное ведение у окружающих царей и государств в адрес израильских царей. И они так говорят: о, цари Израиля, это цари милостивые. Винодат, ты знаешь, вот мы оденем на себя вретище, веревки на головы возложим, прахом, пеплом посыпем себя и пойдем к царю Израиля. Может быть, он помилует тебя. И вот они пришли. И исполнилось то свидетельство, которое весьма отрицательным было о царях Израиля. Да, Винодат, он брат мой, он еще жив. Милостивый. Саул был милостив к врагам народа Божьего, к врагам самого Бога. Амалика уничтожил, он взял его, сохранил. Ну, готовься. Сохранил царя Амалика, погибнешь. Последний удар нанесет отрок амаликитский. Пронзит тебя, докончит тебя, дорубит тебя и просто поможет тебе умереть и заберет твой венец, который с головы твоей упал. Вот тогда еще, тогда, когда ты, говорит, непокорность явил свою и свое проявление, своего противления. Поэтому, Боже, помилуй, чтобы мы хорошенечко думали, чтобы мы не поступали милостиво ко грехам нашим, к склонностям негодным, к распоясанности плоти. Вот тут надо, знаете, конкретно действовать и работать. А дальше Бог покажет, где как милостиво поступать по отношению окружающего народа. Слава юношей – сила их, и украшение стариков – седина. Раны от побоев – врачество против зла, и удары, проникающие во внутренность чрева. Дай Боже, чтоб удары Слова Божьего, только в правильном смысле слова, проникали туда глубоко, где притаилась греховная натура. И вот эти удары, чтобы были прямо в голову этого греха, в голову этого всякого зла. А не так, что, знаете, змея бить, так бьют его в хвост, или в туловище, или в шею. Да нет, змея, говорит, надо поражать в голову. Поэтому, говорит, если ты хочешь, чтобы было врачество против зла, то удары нужно туда направить, в глубину. Куда? Священное Писание говорит: Слово Божье, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения, Составы мозги разделяющие, мы сами разбирали. Зло юности, грехи юности входят во внутренность подростка до мозга костей. Даже люди мира сего говорят, пропитанный, говорит, до мозга костей. Это у них в роду, в крови у них такое. Но Священное Писание говорит, он искупил нас из всякого рода, племени, колена, языка, народа. Так надо понимать. Поэтому вот чтобы была бы эта слава над нами и в нас, слава юношей, сила их, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот она где слава, наследие Божьего. Быть победителями и не давать место дьяволу. С другой стороны, украшение стариков, седина, тогда, когда седина в Господе, в помазании. И говорит, помазание их, в роды их, посвятит их, вечное священство их. Вот такая седина да будет у наследия Господня. Вставши, будем молиться с благодарностью пред лицом нашего Бога. Молимся. Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе за обилие Твоего благословения, за милости Твои, за силу Твою, за действие Твоей благодати. Благодарность Тебе, потому что Ты собравший нас, как птица птенцов, под Твои крылья. Мы благодарны Тебе, что Ты предварил приход каждого из нас. Освети, очисти, наполни славой Твоею. Мы благодарны Тебе, Господи, за хлебы предложения, благословенные, преломленные, приготовленные, что мы в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограднике, что жизни наши не прервались в неготовности. И мы благодарны Тебе, что Ты собираешь наследие Твое, и над нами опять исполняется благословение, когда и где двое или трое собраны во имя Твое святое, там и Ты посреди наследия Твоего. И мы благодарны Тебе за открытое окно неба. Мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое глубоко проникает в внутренности нашей. Мы благодарны Тебе за действие благодати Твоей, за силу Твою, за движение в купальню сердец наших. Мы благодарны Тебе, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твое наследие. И мы благодарны за благословение, которое Ты определил, за облако славы Твоей, которое сходящее на наследие Твое, наполняет Твоей славы, Твоего исцеление, чтобы наш дух, душа и тело были сохранены без пятна и порока пришествия Сына Твоего, а нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти. Да будет имя Твое прославлено. Прими хвалу наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу! Бог сохранил нас. Мы имеем возможность дальше исследовать Писание. Свою внутренность. У нас сегодня весьма сложная тема, очень глубокая, предельно бодствуем, находимся в молитвенном состоянии. Сегодня, я не знаю, сомневаюсь, что мы по времени сможем охватить тот объем, который открылся, открывается, и который мы в прошлый раз с вами не успели, скорее всего, что будет продолжение. Потому что мы должны будем все охватить, то, что открывает Господь. Задуматься об этих вопросах, потому что об этом практически не задумывается немалое количество народа Божьего. Мы в продолжении темы обладаемости, вопросы обладаемости. Читаем для себя место Писания, как и в прошлый раз читали. Это 1 Коринфянам, 6 глава, 12 по 14, наше внимание, только 12 стих. 1 Коринфянам 6, 12. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Ну, а дальше говорит о пище и прочие вопросы. Мы сегодня сейчас не будем это зачитывать, потому что мы сегодня идем по сугубому вопросу обладаемости. В прошлый раз мы с вами, когда рассуждали, пришли к очень печальному заключению, так говорит Священное Писание, не то, что мы пришли, были подведены, так выразимся. Обладаемость. Обладаемость описывается, что в одни плоти нашего Господа, всех обладаемых дьяволом, тех, которые их, как правильно сказать, почему делаю такую паузу, потому что все зависело от состояния. Если человек был в состоянии прийти к Господу, и в смысле, ну, не абсолютной занятости, так пока мы выразимся, второй вопрос, и у этого человека было желание, Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. А принципиально рассматривается вопрос, вы не хотите, это плод обладаемости грехом или демоном. Это плод обладаемости грехом или демоном. Более детально, больше процента, что это демон уже там находится. И поэтому Священное Писание говорит, люди больше возлюбили тьму, нежели свет, и они не идут к свету. Это есть следствие или плод обладаемости грехом или уже демоном. Отсюда вытекает вывод. Значит, получается, когда человек вдруг в своей внутренности решает вопрос, что он все-таки хочет идти к свету, то дьявол моментально ему рисует картину выгодности. Какой? Ну ты же, говорит, с беса имеешь вот это, с этого греха имеешь вот это. И получается, обладаемый, когда говорится о вопросе обладаемости, то там обязательно вопрос выгоды, сделки, коммерции, удовольствия, наслаждения. Ну чего-нибудь да обязательное. Корости, любой корости. А вот тот положение или состояние, которое бывает у народа, о котором говорит Священное Писание, есть род людей, которые получают прибыль от того, что они, понимаете, кого-то угрызают или притесняют. Прибыль от притеснения, корысть от притеснения. Это человек, который понимает, что созидание своей внутренности, он будет получать и удовольствие от того, что он кого-то придавил, прижал. Это не важно в каких вопросах, абсолютно не играет роли. Любые. Хоть грехом, хоть не грехом, хоть показать, что у этого человека больше знаний, больше святости. Есть род людей, которые, знаете, собственной святостью занимаются и своей собственной праведностью. А какие тебе были откровения? Какие этому человеку были откровения? Это делается обычно для того, чтобы сделать сравнение. И если в человеке в каком-то имеются глубокие откровения, ну тогда пред ним на колени преподать, не пред Господом. Но это делается только с одним умыслом. Потому что тот человек на 5 минут оказался выше, чем вот этот. Но если вдруг у того человека меньше откровений или познаний, у этого больше, тогда этот того ни во что ставит. Абсолютно. Превозносится, давит, уничижает. И если, не дай Бог, это состояние происходит между членом церкви и теми, кого определил Бог, понимаете, чтобы они были ответственны в каких-то вопросах в церкви, ой, то там будет какая страшная непокорность. Ужас. Это кошмарище такое, знаете, по-другому не скажешь. Это касается женщин тоже очень сильно. Не дочерей. Дочери Божьи, они совершенно по-другому себя ведут. А женщины в церкви по-другому себя ведут. Покорные своим мужьям, любящие добро, любящие детей. Как? Ты о чем говоришь? Пожалуйста, только это место Писания ни в коем случае нельзя применять к диктаторству мужей и давлению и насилию мужьями своих жен. Не об этом. Но там говорится о непокорности. Мы как-то сами разбирали, Бог заострял внимание, показывал. Непокорность это не есть корень, это есть следствие. Чего это она вдруг непокорная? Если ставится вопрос, помните, когда апостолы сказали, мужи и братья, ну сами рассудите, справедливо ли пред Богом слушать вас больше и покоряться вам, нежели Богу? То есть вы требуете вопросы покорности, которые не соответствуют истине. Мы, говорит, не можем это сделать. Это разные вопросы, пожалуйста. Если требования мужа не соответствуют требованию Сына Божьего, как Бога, понимаем, да, написано, вот должны покоряться, как Господу. Но если требования мужа соответствуют требованиям Господа, а у Господа требований не существует, он себя в жертву отдал. Ну тогда понятный вопрос, что она имеет полное право, значит, не покориться, если требования мужа расходятся с волей Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа. Там не надо давить на психику и, знаете, наседать. А ты должна быть покорна, только не во грехах, пожалуйста. Не надо. Поэтому вопрос, вот здесь вот, чтобы обладаемость, вот эта обладаемость, есть причины. Чтобы было понятно, знаете, надо нам с вами немножко коснуться вопроса обладать. Что значит обладать? Значимость этого слова и значение – это владеть, управлять, властвовать, владычествовать. Чтобы было понятно, какая степень – это над странами, государствами, континентами, народами, людьми, богатствами. Это владеть, управлять, властвовать, владычествовать. Но со всем этим парадоксальная вещь или за рамки выходящая, об этом молчится. Человеком обладают страсти, грехи, бесы. Что? Человек может обладать, владеть это под себя, сверху давлеть над человеками, над людьми, над судьбами, понимаете, над взаимоотношениями. Покорять и покорять насильственным, подавлять. по-другому не скажешь. Это моральное насилие, вплоть до физического, физиологического, любые формы. Поэтому обладать – это уже подпасть под полнейшую зависимость. Тот, кто обладаемый. Но теперь интересный вопрос. С одной стороны, люди хотят обладать людьми, даже в церкви. Апостол Павел говорит, не делайтесь рабами никому, ни в коем случае. Если бы я делался рабом человека, то никогда не был бы рабом Господа. Вот дьявол знает этот закон, чтобы быть рабом Господа, быть безупречным исполнителем, неукоснительно исполнять желания и волю Бога Отца, это значит, человек должен не быть рабом человека. Чтобы лишить человека, чтобы он был в подчиняемости, в положительной, доброй, благословенной подчиняемости Сыну Божьему и Богу Отцу, надо этого человека сделать рабом мнений, пониманий, рассуждений, мышлений, большинства людей, отзывов. Вот раб отзывов, раб мнений. Как вы, говорит, можете принимать славу от Господа и верить в Господа, когда вы друг от друга принимаете славу? А слава, которая от единого, ее не ищете. Это люди, не могущие воспринимать водительство Духа Божьего. Ни в коем случае. А теперь следующий вопрос. Человеком обладают, заметим, что страсти, грехи, бесы. И вот тут вот страшная картина. Существует дух контроля или без контроля. Не без контроля, а без чего? Контроля. Контролирующий, подавляющий, обладающий и вынуждающий человека становиться как кукла на веревочках, марионетка. Вот заходит сильная личность и подавляет своей ненормальной силой. И перед этой личностью трепещут. Вот такие жуткие картины бывают в семьях. Жены трепещут перед мужьями. Не по любви, а из-за страха чего-то непонятного. Бывает, мужья находятся под таким, говорят, под женским каблуком. И там они управляют. Но не Бог управляет такими женами. Это тоже правда, надо быть честными. Обладать, вот нужно ей обладать, вот она так хочет. Держать в своей руке, не в руке Божьей. Это касается его, больше склонные мужья, но не меньше склонны к этому жены. Детям очень хочется владеть и обладать родителями, знаете, на поводу держать. Создавать такие обстановки, чтобы ничего не делать, и чтобы родители вокруг них бегали, делали. Конечно, этот принцип обычно закладывается где-то в корнях или у матери, или у отца. Вот этого состояния, чтобы вокруг тебя создавать погоду, чтобы вокруг бегали. И если дети вот такое создают в раннем возрасте со своими родителями, это колоссальнейший глубокий плод того, что кто-то из родителей занимается этим безобразием, беззаконием. Апостол Павел раз говорит, мы с вами в прошлый раз разбирали Коринфянам, это 6 глава, это, ну, где-то, грубо говоря, так скажем, половина послания. И раз он этому уделяет колоссальный объем внимания, то это очень страшное поражение. А теперь дальше существует ложное, но мы сегодня не будем касаться этого направления, самообладание. Самообладание опасно тем, что это не обладание Господом, а самим собой. Вот сам себя обладает собою. Это ложное место, знаете, как сказать, рассуждение на предмете местописания. Владеющий собою сильнее завоевателя города. Владеющий это не обозначает, что внутри кипит, внутри бурлит, сейчас наружу вырвется, но человек вот самообладающий, вот он удерживает в себе вот это, а потом оно рванет, правда? Кто-то говорит, брат Сергей, ты знаешь, вот грех так сильно влечет, это не важно, он или она, не играет роли, какой возраст, это не играет роли, какое семейное положение, понимаете, холостые или уже поженившиеся, это молодожены, среднежены или давно жены. Ну, такое вот выражение. Разная картина. У кого один дитё, двое, трое, у кого уже десяток, один, второй детей. Да, Сергей, ты знаешь, вот грех, вот я его удерживаю, я контролирую, говорит, обстановку. Ну, знаешь, ты обладаешь, да? Да, самообладаю. Ох ты, какая сильная натура. Вот умеет владеть собою. Это афера, это обман. Это сделка, это называется так, демон, ты сильно не это самое, не делай проблем, поддавайся моему управлению. А с другой стороны, дьявол играется с человеком. Ну, я же тебе поддаюсь. Вот видишь, я же поддаюсь. А ты делай дальше. А бес говорит, а я же, говорит, тебе поддаюсь, ты же вот управляешь, вот я, говорит, тебя больше ко греху увлеку, но ты вот больше ко греху не движешься. А дело в том, что когда Бог говорит и говорит Каину, грех у порога сердца лежит, он влечет тебя к себе, потому что ты попал в определенную степень его обладанием тобою. То ты, говорит, господствуй над ним, не обстановку контролируй временного порядка, удерживай его, чтобы он дальше тебя не влек. Контролировать эту обстановку, говорит, но ты владей, знаешь, убей его в голову, порази его немедленно, не оставь его живым. Дальше, Каин, но тебе же, говорит, надо очень глубоко рассмотреть вопрос, а чего ты его жалеешь, этого греха? Значит, он тебе же уговаривает, он тебе убеждает, и он тебе показывает, что ты с него сделку имеешь, это же аферизм. Значит, тебе что-то нравится, какая-то корость от этого есть, понимаешь? И вот получается, ты здесь просак попадаешь, в беду, проблемы. Ты обладаемый, но ты вот обладаешь им, ты его не пускаешь дальше. Это знаешь, как говорит, называется по ветхозаветным писаниям, кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей. Вот ты заклинаешь змею, она заклинается, вот она то уляжется, то подымется, и вот ты ей пилюкаешь там на этих сопилочках, как они называются, эти музыкальные инструменты, и вот она тебе говорит, туда колышется и сюда, и укладывается, ну чуть ли ты ее не погладишь. Но ведь не сегодня, а завтра же, это говорит, сколько ни надувай шарика, он же лопнет. Это же мыльный пузырь, сколько ты его не надувай, он же должен лопнуть. Не сегодня, а завтра, говорит, с тобой случится, кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей, занимающийся самообладанием, владением собою, самообладание в правильном понимании истины Священного Писания и владение собою, это немедленно расправиться, убить, уничтожить этот грех, вынести свет лица Божьего. Вот это называется самообладание. Но только это обладание, знаете какое? Только чтобы мы правильно понимали. Иисус говорит, без меня ничего не можете сделать. По-другому звучит. Вы не сможете самообладанием заниматься, потому что вы иначе игнорируете Сына Божьего. Иисус сказал, без меня не можете сделать ничего. Поэтому владеющий собою без меня это ничто, это ложь, это обман. Это сегодня пройдет, завтра пройдет, послезавтра. Ну сколько-то еще, но не очень долго. Но, правда, иногда бывает, дьявол, знаете, играется, играется как хороший рыбак с рыбой. Вот ее к берегу подтаскивает, она уже клюнула на приманку, сидит на крючке, хорошо села. Ее к берегу, и пока она на большой воде, на глубокой, знаете, ну ее влечет. Вот он влечет тебя, Каин, ну ты господствуй над ним, вот трепыхается, чтобы сразу не вытянули. Как к берегу подтянула, начинает рыба дергаться, тогда стравливают леску, и она как будто бы уходит далеко, и ее потом подтягивают. Это получается, дал приманку, грехи юности, нахватался человек, и она его подтягивает, а она начинает дергаться, понимаете, раз и отпустили его подальше. И потом на этом крючке вся жизнь, да еще не на одном крючке, а к старости вытаскивает. И нету ни уверенности во спасении, и проповеди о том, что посажены на небесах, не работают, понимаешь, что получается? А получается, что обладаемые, сидящие на крючке, обладаемые это куклы-марионетки. Понимаете, они отдали свои части тела, мышление, любую свою сторону, естества, духа, души и тела. И теперь они связаны, завязаны. Мы в начале собрания читали, говорит, поспешно данные обещания человек в сетях. Что? Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вот эти бы пару мест вместе читать к вопросу подготовления на водное крещение. Ох, сколько бы у людей было бы прозрения. А заодно, знаете, вот эти беседы проводить не только с крещаемыми, но и с давно крещенными. И потом предложить во имя Господне, да даже никому не предлагать, то там бы в боковые двери стояла бы живая очередь. Интересно, кто бы первые пошли на исповедание? Те, которые подготавливаются к крещению, или те, которые давно были крещены? Я видел разные картины. У меня запечатлилась одна, когда с разных церквей привезли крещаемых, будущих, вот и должны вот сейчас их крестить. А Бог расположил, чтобы мы приехали раньше времени, на часа полтора и два. А те братья, которые должны были заниматься водным крещением, Бог помог им опоздать часа на два еще. И того интервал времени был достаточный для того, чтобы народ созрел к определенным вопросам. И просто беседа во имя Господне, как говорит Бог о водном крещении, какие взаимоотношения человека с Сыном Божьим, с Богом, обещание доброй совести. И когда служители подошли, сели и решили не мешать, чтобы беседа закончилась. А кто-то говорит, а можно на исповедание? И братья пошли помогать в вопросах, ну, исповедания. Или как правильно выразить мысль? И туда выстроилась очередь крещаемых. А потом на перемешку с ними, в перемешку, уже стояли крещенные давно. И вот после исповедания выходят, слушают, беседуют, а очереди добавляются следующие. И тот, который был уже на исповедании, он или она опять становится в очередь. Еще что-то вспомнилось. Те, которые давно уже были крещенные, понимаете, ну разные возраста были, 3, 5, 10, там, ну условные такие цифры, лет 15 лет уже водное крещение как прошли. Они садились, выходили после исповедания, покаяния, вот опять становились в очередь, и уже по три круга. Только чтобы мы никого не судили, ладно. И надо было давно иметь водное крещение. Ну, в 6 вечера. Ну, в 7. И хлебопреломление после этого. Но дело в том, что мы посмотрели на стрелки часов, а они уже пошли за 11 до 12 ночи. И уже служители вышли и говорят, слушайте, все, хватит, хватит. Что хватит? Пускай солнце уже дальше идет, и луна дальше пускай движется. Что хватит? Все, иначе уже поздно, надо водное крещение. И крещение у нас было 12 ночи, начало 1 или час утра. Только не потому, что мы таились от кого-то, потому что мы просто не успели. Да, в принципе, мы еще не успели многие вопросы, я не знаю сколько. Там бы остановить водное крещение и хлебопреломление, и быть там на приеме, так образно говоря, пускай будет так, в присутствии Божьем, когда вот Богу отдавали грехи, исповедовали, каялись. Послушайте, это же, ну я там не присутствовал, мне приходилось здесь работать с народом. Что говорили те, которые уже давно были крещенные? Они говорили о свежих грехах? Сегодняшних, вчерашних, позавчерашних? Или они говорили уже о давнишних грехах? Ну, если уже 10 лет они как водное крещение приняли, ну 9 лет тому назад, 8 лет, то есть они уже как члены церкви. Или они вдруг говорили о вопросах, с какими они прошмыгнули в водное крещение. Я не знаю. Но из практики того, что как Бог вел, ведет и продолжает вести, я и такого, и такого, и такого и видел, и слышал. Значит, получается, вот эти обладаемые, захваченные демонической силой на уровне кто какой, и вот теперь для них вот это свидетельство беседы, это было помазание Божье. И Дух Божий освобождал измученные души и выводил из сети, из тюрьмы на свободу. Сеть расторгнута, клеть раскрыта, и птицы на свободе. Ну, так есть, описывается интересное местописание, там, в Псалмах, насколько я помню. Клеть открыта или сеть открыта, и вот мы, говорит, на свободе. Это чудесно, правда? Но с этим же надо согласиться. С чем? С вопросом обладаемости. Чтобы нам понимать эти вопросы, знаете, нам следует очень глубоко задуматься. Я не знаю, скажу, что я не знаю. Всем ли нам известно вот это местописание или нет? Насколько, если читать поверхностно, то, ну, я так вижу, что мы все знаем Псалом 18, потому что оттуда цитируются часто очень многие фразы, очень такая глубина интересная. Ну, чтобы было понятно, я просто прочитаю так несколько стихов, и мы сразу вспомним. И в этом псалме интересная фраза. Ну, хотя бы с 8 стиха будем читать, наше внимание в 14-м. Псалом 18, с 8. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Сразу вспоминаем, знакомый, правда же? «Откровения Господа верны, умудряют простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда». Ну, чуть ли не наизусть знаем это местописание. Я читаю аккуратненько 13 и еще более аккуратнее 14. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». Это большинство молитв большинства народа Божьего. Вот этой фразой цитируемая так, вот знаете. «От тайных моих очисти мои». Дальше следующий стих тоже, знаете, как «Отче наш» знаем. Разбудите, скажем, наизусть. «И от умышленных удержи раба твоего, чтоб не возобладали мною, тогда я буду непорочен, чист от великого развращения». Хотя я читаю, как написано. А что ты прочитал, не так, как написано? Да нет, я прочитал так, как мы обычно читаем. Может, не с такой интонацией, не такой динамикой, не такой дикцией, не таким движением, но без малого называется сверху по сюжету, мимо сюжета, как, знаете, как на, по сквозняку, на сквозняке. «От умышленных чьих? Моих». А, так я умышленница, умышленник. А умышленники – это злоумышленники. Умышленники не бывают доброумышленниками, понимаем, нет? Доброумышленники не называются умышленниками. Умысел в своем понимании слова таит зло, понимание, расчетливость, изобретательность на всякое безобразие, на всякое зло, ну, на все, что хочешь, кроме добра. Ну, это умысел. Говорят, что за умысел судят серьезно. За оплошность тоже судят. Умысел – это преднамеренность. Оплошность бывает опрометчивость. Но если за опрометчивость, оплошность и за ошибку все равно судят, судопроизводство имеется, в судопроизводственных органах власти, то за умысел и расчет по умыслу – это злоумышленное преступление, это намного выше квалифицируется по воздаянию, знаем, да? Значит, заново читаем. «И от умышленных удержи раба твоего, потому что он неудержим на вопрос умышленных своих дел». Это такой конь, такая лошадь, или как, на животных, или посмотреть, что ты вот ему зауздал, узду натягиваешь, понимаете, вот он закусывает, закусить не может, голову поворачивает, а бежит туда, куда хочет. Ты вот так делаешь больно, что аж на задние ноги становится, понимаете? Ну, грубо говоря, чуть ли не на хвосте опору делает и бежит все равно вперед. Дальше читаем заново. «И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». Возобладали – это активная форма обладали, а обладали – это такая абстрактная форма. Возобладали – это верхом насели и обладают, под себя подмяли, и теперь ты там. Давайте поэтапно читать. «Если уже обладаем, значит прошли этап своей умышленности». Успеваем? Вот читаем эту фразу с конца. Значит, если уже возобладали, я назад двигаюсь, то значит были неудержны, невоздержны, ненасытны в вопросах умышленности, умысла, злоумысла. К чему мы приходим? Оказывается, потом не надо будет на дьявола спихивать и сваливать. На окружающих не надо. На себя. Свой, мой, твой, ваш, наш, злой умысел, расчетливость. Мы, понимаете, так это вычислили, так это сделали. А потом, ты знаешь, уже обладает мною. Я вот не могу ничего сделать. Ты знаешь, какая плоть сильная, ты знаешь, какой язык, ты знаешь, какой грех. Что ты говоришь? Вот это место Писания говорит, что ты умышленный злодей. Ты это делал, ты это делала, довели себя до кондиции, до края, но уже не знаешь, какие слова правильно употребить, и теперь ты уже обладаемый, а теперь ты еще на кого-то списываешь. Мы понимаем, что сказал Павел? Из того, что даже можно, Но оно, если не полезно, не сказано греховно, не полезное может довести, да нет, мы через это не полезное сами по своему злоумыслу, расчетливому умыслу доводим себя до того, что мы обладаемые. Обладаемость бывает явной формой греховности и прикрытой собственной святостью, собственной праведностью. Обладаемость. Вы знаете, когда явная форма греховности, с ней легче бороться, легче показывать. Человеку легче согласиться с этим. Тому, кто обладаем, все равно выкручивается и будет отбеливать, подбеливать, оправдывать, защищать, потому что обладаем, обладаема. Там сделка какая-то, выгода, хоть финансовая, хоть наслаждение. Ну, любые формы наслаждения, они не играют роли, какие виды греха. Правда? Правда. Но когда человек входит в собственную святость, собственную праведность, ой, ужас! Вот видишь, не подкопаешься. Вот человек говорит, человек показывает, а это кошмарище какое-то. Мы сегодня должны будем касаться, не знаю, по времени, не могу ответить, как у нас будет получаться. Может, какие-то детали еще успеем, но всю тему не сможем, потому что нужно очень детально смотреть. Ну, прочитаем некоторый ряд мест Писания, который нам известен. Какие-то мы с вами уже проходили, какие-то мы с вами не проходили. Читаем Галатов 5:18. Очень известная глава. Дела плоти и плод духа. Вот. Ну и так дальше. Я читаю только один стих. Галатов 5:18 только. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Значит, там интересные вопросы, оказывается, человек, в зависимости от того, чем, кем водим, то он в том законе находится. Водимые, они присягнули, они на Конституции находятся, они находятся на клятве. Ну, не смешишь, что клятва вот сегодняшняя, мы не клянемся, но вот на обещаниях находятся, они исполнители должны быть. Я заново читаю, знаете, очень по-другому этот стих. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Так, водимые плотью или духом? Вот в данном стихе звучит так. Вы духом водитесь, а то, значит, можно водиться плотью, да? Вот этот стих подразумевает два направления. Духом или плотью. А позвольте, я еще глубже иду. Если водимые духом, то вопрос, духом Божьим или своим? Что ты сказал? А что, вы не знаете таких мест Писания? Дальше. Духом своим. Это значит, получает собственной святостью, собственной праведностью, своим духом. Никогда не задумывались об этом? Это же ужас, о котором мало кто задумывается, мало кто рассуждает. Чтобы мы хорошо понимали эти вопросы, мы прочитаем Тимофея, хотя, может быть, в определенной степени бегло. Но интересно, как мы об этом вопросе задумываемся. Возможно, мы сегодня, возможно, в следующий раз мы более детально будем другие стороны смотреть. Тимофея мы читаем 5 главы 21 стих. Значит, это Павел пишет Тимофею, Тимофею пишет Титу. Это служители Божьи, которые должны исполнить то, для чего они оставлены. Они будут заниматься рукоположением не только диаконов, но и пресвитеров и епископов. Хотя, согласно странице Священного Писания, пресвитер, он же епископ, он же пресвитер. Но на сегодняшний день сделают градацию. Диакон, пресвитер, епископ. Ну, ладно. Хоть поставьте епископа выше пресвитера, хоть епископ поставьте вровень с пресвитером. Во всяком случае, Тимофей и Тит будут рукополагать пресвитеров, пастырей, епископов, не говоря уже о диаконах. Дальше. Они, им сказано, что только вы имеете право принимать обвинения на пресвитера, и то при 2-3 свидетелях. Другим никому это не дается право, так говорит Священное Писание, апостол Павел пишет, мы сегодня об этом не касаемся, хотя, может быть, и следовало бы. То есть это дается только право тому, через которого Бог совершил помазание кого-то на диакона, на пресвитера, на епископа. Это сейчас не важно для нас. И вот теперь Тимофею Павел пишет. А вот то, что мы будем читать к Тимофею, относящееся, звучит так. «Хотя ты, Тимофей, и в тебе нелицемерная вера, которая обитала в матери твоей и в бабке, по этой причине я, говорит, о тебе написал, чтобы ты возгревал дар Божий, который ты получил через мое возложение рук священства. В этом пребывай, чтобы успех был твой очевиден для всех». И тогда еще он описывает эти вопросы. И по-другому говорит, что если бы вера, которая обитала в бабке, в матери, она бы не обитала в тебе, то никогда бы ты не был бы священнослужителем, и никогда бы помазание Божие не было бы позволено передать тебе через возложение рук священства моих рук, не в смысле моих, а поскольку Отец мне сказал сделать это, я, говорит, всего лишь как орудие в руках Его, как раб, исполняющий волю. Я, говорит, хочу тебя предупредить, что ты, будучи на таком ответственном, минутку, на таком высокопомазанном месте, защищенный знаниями Священного Писания, водительством, помазанием, это помазание есть написано, Иоанн пишет, дети, пишу вам там, дети, юноши, там, отроки, там, отцы, то есть самым младшим детям он пишет, помазание, которое вы получили от него, оно у вас пребывает, оно не ложно, чему оно вас научило, то и поступайте. То надо понимать, что степень этого помазания, образно говоря, так скажем, или глубина этого помазания, ну, необходимая даже для детей. А теперь это помазание в полноте славы на этом служителе Тимофея, который епископов рукополагает. Церкви через него созиждутся. О, правда, большое помазание. Он говорит, будучи в этом помазании, в ефоде этого помазания, это вечное священство, вечное помазание. Вот это помазание, которое на тебе, оно вечное священство для тебя, превращенное, оно стало тебе твоим достоянием. Запомни, даже ты не застрахован. Потому, говорит, тебе пишу. Что ты пишешь? 5 глава, 1 Тимофея, стих только 21. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами». Представляем, какая обстановка. Вот он говорит, смотри, я тебя подвожу сейчас пред лицо жителей неба. Кстати, это очень глубокая фраза по отношению служения ангелов. Апостол Павел, когда пишет, он говорит, вы приступили не к горе, а вот к сонму святых, к тьмам святых там, к ангелам, служению ангелов. Он интересно к евреям пишет. А здесь он говорит, я ставлю тебя под ответственность в присутствии. Знаешь что? Пред Богом, то есть ты вот сейчас, читая, говорит, это послание мое, когда будешь читать, ты находишься в это время, в эту единицу пространства вселенной пред лицом. Еще раз. Пред Богом, значит Отцом, и Господом, Иисусом Христом, это уже наш Господь. Дальше, и избранными ангелами. Я сегодня не собираюсь касаться, что такое избранные, что такое неизбранные. Он раз оговаривает, значит, есть избранные. Заклинаю тебя, не проклинаю, а заклинаю, ставлю под величайшую степень ответственности. Заклинаю тебя сохранить сие, что покамест мы не рассуждаем, нам не это нужно. Сохранить сие без, вот теперь наше внимание, без предубеждения, ничего не делая по пристрастию, а потом рук ни на кого, не возлагая поспешно, не делая себя участником в чужих грехах, храни себя чистым. Назад возвращаемся. Значит, что сделать? Хранить ее без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Что такое предубеждение? Мы знаем, что это такое? Знаете, я в определенной степени знал. Теперь в определенной степени знаю. Но более того, когда в определенной степени уже знаю, то понимаю, что тогда, когда знал, знал не так, как надо было знать. Теперь очередь ваша. Я не исключаю того вопроса, что кто-то из наследия Божьего знает значение слова предубеждение, но я в этом все-таки в корне глубоко сомневаюсь. Понимаю, что будут единицы, но считанные, знающие ответственность и положение об этом слове. Читаю значение этого слова. Предубеждение – это поселять ложное, неверное понятие. Предварительно убедить наперед, не давая узнать дело. По-другому, ставя перед фактом и торопя события, давя на психику и занимаясь моральным насилием, вынуждать тебя принять вот такое мышление. Заново. Поселять ложное. Поселять – это не повечерять. Это открыть двери, войти туда с поселенцем и поселить его к себе. Ты не соглашаешься, возмущаешься, брыкаешься, не хочешь, но тебя вынуждают и заставляют, и теперь поселенный там занимает первое место. Он создает погоду. И он вынуждает тебя, хозяина, присягнуть и пред ним присмыкаться, пред этим поселенным в тебя. Это инородное тело, это инородный живой организм, а значит, это инородный дух. Дальше, если принципиально о дьяволе сказано, что он отец лжи, а здесь рассматривается вопрос поселять ложное, то есть демоническое, бесовское, давать простор демонической силе во внутренности человека. Павел, ты кому пишешь? Тебе, Тимофею, пишу. Поселять ложное, неверное понятие. Понятие – это понятие, это, знаете, 1 плюс 2 – это как закон, как формула. Ну, понятие – что-то наподобие. И вот вещи, которые надо понимать так, человек понимает превратно. Когда эти вещи Бог объясняет вот так, человек говорит, не-не, это не так, это по-другому. Это называется сдвиг ума. Вот это вот туда вложили, и у человека хлоп, и сработало. Все, он уже поврежденный ум, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Поэтому, если нам убедительно что-то влагают в уши, и мы подставляем, то мы злоумышленники разрушения нашей внутренности. Мы заразоприемники, заразоразмноживатели и заразораспространители, потому что мы не успокаиваемся, мы дальше несем. Это кошмарище. Это обуревание, это буря, которая хватанула корабля, не знаешь, куда плывешь. Истекает всякая надежда на спасение, а мы, понимаете, там пируем, считаем, что в порядке вещей. Вот что творится. И это обладаемость уже бесовской силой. Если слово «обладаемость» в нашем понимании – это снаружи, то предубеждение – это обладание изнутри. Поселять ложное внутрь, чтобы оно там жило. Это как вирус. Вирусы работают по принципу, я как-то вам рассказывал, ну, мне с медиками приходилось контактировать, они говорят, вирус, когда пробивает иммунную систему организма, то клетки организма поднимают шум. Враг пробил крепость, надо его уничтожить. Если вирус будет двигаться, они на него нападают, его уничтожают, его съедают, пожирают. Но не смыли, что в себя, ну, делают так, чтобы его не стало. На этом кончено. Зная это, он моментально притворяется, лежит, не шевелится, как мертвый. А раз мертвый, раз не шевелится, значит мертвые, они отходят. Как только отошли, он, вирус, сразу быстренько раз, и от этого места, где пробоина произошла, продвигается вперед, внутрь. Они моментально клетки это ощутили, опять к нему. Принцип у него как можно дальше уйти от пробоины, которую он сделал. За это время клетки, не находя вредителя и врага внутри себя, внутри своего государства, этих клеток, они начинают эту пробоину заделывать. Таким образом, они его поселили у себя. Этот вирус, как далеко уже ушел от пробоины, он дальше подстраивается, подделывается, в доверие вкрадывается. Он обольщает сердца простодушных, и он этих клеток насилует. Они от него беременеют. Они рождают вирусят. Таких, как их не папочка, вирус. Это медицина знает. Но поскольку они родили, они считают, это мое дитё. И это мое дитё, вирусенок против мамы клетки. Борьба идет, она его не уничтожает, потому что свой. Патология начинается, захват идет. Срочное вмешательство медицина делает. Это знают медики. Это правда. Это принцип духовного действия. Павел говорит: Тимофей, думай. Дальше. Предубежденный пристрастием. Пристрастие – это страсть, это желание, это приближение, это втягивание во что-то хочется. Легко поддаваемый внушениям других и предубеждается. Поддаваемый внушению. Внушение – это активная форма вкладывания вовнутрь. Это давящая позиция. Это определенная форма диктаторства, насилия. Думаем дальше. Это предрассудок, ошибочное мнение, убежденное о деле, которого не знаешь. Не знаешь дела, не исследовал. Здешние, говорит, оказались благомысленнее фессалоникских. Они исследовали Писание. Точно ли это так? Когда наш Господь говорил с самарянкой, то самаряне уверовали, пришли и говорят: слушай, уже не по твоим словам веруем, сами убедились. Апостол Павел говорит: если мы пришли или ангел с неба, и не говорим то, что говорили в начале, то это будет анафема. Под анафемой находится тот, который не так говорит, но и под анафемой находится тот, кто это слушает. Мы говорим о вопросе, чтобы, понимаете, ну, чтобы у меня было обладание. А это что такое? Это какая степень обладания? Уже предрассудок, уже ошибочное мнение, убеждение о деле, которого не знаешь, безрассудная, неосновательная, но уверенность. Собственная, самоуверенная. Павел, ты о чем? Да говорит, если это мне приходится писать к такому большому, в правильном смысле слова, служителю, помазаннику Божьему Тимофею, ой бы хорошенечко подумать всем остальным в церкви об этом вопросе. Это же ужас! Это еще мягко сказано. А теперь представьте, если мы по пристрастию, по предубеждению, и вот мы уверены, и с нами возможно говорить, нас возможно переубедить. Но что вы говорите? Это же ничего не получится. Да, это правда. Это же демоническое воздействие. Ну, да, это верно. Так с чего же начинать? Оказывается, знаете, вот это состояние, когда вот на человека берет оно, находит, обуревает его, или как вот у коринфянов написано, чтобы не обладало. Ну, это страшные вещи. У нас, правда, стрелки часов очень убежали. Мы немножко, чуть-чуть еще коснемся, будем подходить к молитве. У нас явно будет продолжение этого вопроса. Потому что нам необходимо будет коснуться пророки, водимые своим духом. Знаете, наверное, все-таки мы сейчас немножко это прочитаем, это местописание. А потом дальше движемся. Это очень страшно, очень. Дело в том, что мы подходим к интуиции. Многие защищают интуицию, особенно женщины, потому что они больны интуицией. Интуиция – это в определенной своей глубине гадание, форма взаимоотношения с демоническими духами. Хотя прикрытая тонкой чувствительностью или тонкой чувствительности душами и сердцами женщин. Но чтобы было понятно, сейчас я почему это говорю, потому что мы с вами так немножко бегло должны чуть-чуть коснуться этого вопроса, чтобы мы об этом думали, а потом у нас будет продолжение. Интуиция. Непосредственное постижение истины, считает человек за истину, без логического анализа. Без логического анализа это опасные вещи. Апостол Павел сказал, здешние оказались благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. А тут тебе говорят: не-не, ты вот не проверяй, ты только доверяйся, ты и воспринимай. Подожди. Я что-то не понимаю. Как это так? Мы сегодня не касаемся этих тонкостей. Дальше. Непосредственное постижение истины без логического анализа, слушаем дальше, основанное на воображении. Ужас. А что такое воображение? А ведь есть люди с больным воображением, с ненормальным воображением. А мы знаем, что у грешников особая форма воображения на их нелюбимый грех. Понимаем, да? И вот те, которые склонность имеют к определенному виду греха, то они воображают и тебя в этом грехе, и того, и пятого, и десятого. Понимаем, да? И там, когда ничего даже близко не было, они такое дорисуют, им бесы такое дорисуют. Мы понимаем, что теперь, не дай Бог, если в этом состоянии человек и не было освобождения от демонического воздействия, этот человек дерзнул иметь духовные дарования. Вы знаете, куда это подходит? К духу прорицательному. Думаем. Где так написано? Сейчас прочитаю где. Заново. Непосредственное постижение истины, якобы, без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии. Это очень сложное слово, эмпатия. Не симпатия, это эмпатия. Эмпатия, что значит? Осознанное, то есть человек хорошо понимает, сопереживание, интересно чему, текущему эмоциональному состоянию другого человека. Этот человек настолько чувствителен, что может прочувствовать того человека, сопереживает, что сейчас происходит у того, его эмоциональное состояние. Знаете, как это называется? Гадание по руке, по сердцебиению, по лицу, по мимике лица, по движениям тела, по эмоциям человека. Это человеческое восприятие для восприятия внутреннего содержания и структуры другого человека. И это вложено в интуицию. Это бесовщина. Это занятость, это обладаемость. Заново читаю. Непосредственное постижение истины, в кавычках, без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии вот такого воспринятия человека и на предшествующем опыте, чутье, в кавычках, проницательность. Я специально делаю паузу. Мы к этому еще вернемся. У нас будет продолжение. А теперь я читаю место Писания. Дело в том, что эти люди, они будут заниматься, кто его знает чем. Они вплоть до того, что сначала будут зубы мазать елеем, а потом лечить их. Будут мазать уши, чтобы уши елеем мазать, чтобы человек правильно слушал. Будут мазать глаза, чтобы человек на правильное смотрел. Будут мазать языки, так получается, чтобы человек правильно говорил. Будут мазать елеем окна и двери дома, где народ Божий живет. Будут мазать забор или по тротуару вокруг дома, чтобы демонические силы не касались. Думаем хорошо. Но нисколько не касающиеся вопроса корня. А где читаем место Писания? Мы говорим о вопросе обладаемости. Потому что обладаемость – это серьезные вещи. Водимость – чем? Мы будем в следующий раз касаться этого вопроса. Читаем Иезекииля, 13 глава, с 1 по 3. Даже 4 стих. Иезекииля, 13 глава. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий». Форма ударения, восклицательный знак. «Из реки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих, дальше. И скажи пророкам от собственного сердца». От чего? От сердца. А сердце – это чувствительность эмоциональной стороны и внутреннего состояния. Мудрый человек вычерпывает сердце. И сердце – это источник. Если там нет вычерпывания, и человек занимается, то кто его знает чем? Знаем? И в нередких случаях грехи, которые были там за днем, пока приняли Христа своим Спасителем, вот теперь прошмыгнули и к водному крещению тоже, и потом они пристроились. Где это видно? Деяния апостолов. Симон Волф, которого до сих пор называли Великая Сила Божья. А почему? Потому что он изумлял волхвованием. Значит, у него было любостяжание людей, люди шли, валом шли. Значит, говорили, Великая Сила Божья, это был авторитет. Значит, если он что-то там делал, значит, это не без денег делал, за деньги. И вот теперь люди все его оставили, поверили слову через Филиппа. И он решил тоже пойти. Чего ради? Что он решил покаяться? Или он как генерал остался без армии, без людей? Без внимания, без любостяжания людей, без признания своего авторитета и без денег? Я что-то смотрю, эти три вопроса его повлекли, потому что он остался, без дела. И он крестился. Слушай, Филипп, а ты правильно сделал, что крестил? Ой, как слава Богу, что Филипп его крестил, даже неправильно. Почему? Теперь у нас есть основания, чтобы рассуждать. Дело в том, что потом Петр придет и скажет, слушай, да ты в узах неправды, исполненный горькой желчи. А как это получилось? Что когда ты от этого освободился, оно у тебя заново появилось, или никогда у тебя не вырезалось это все? И никогда ты, желчь у тебя осталась, это горечь осталась, и ты никогда на свободе не был. Филипп, как это ты это самое прошмыгнуло тут у тебя? К Филиппу никаких претензий, пожалуйста. Слава Богу, что это произошло. Смотрите, что получается. И когда он смотрел и дивился, не отходил от Филиппа, а чего так? Мне приходилось в жизни видеть людей, которые не отходили, и Бог конкретно сказал, говорит, внимательно смотри, что они делают, я не буду говорить, что они делают. Мне пришлось сразу епископов вызвать, служителей, и сказать, говорю, посмотрите, что делает человек, чем занимается демоническими воздействиями всевозможными, чтобы взять информацию, откуда я это все знаю. Дальше. И когда пришли братья, Петр пришел, другие братья пришли, они молились о Духе Святом, возлагали руки, тот моментально продает себя, ведь он же обладаемый. А как это он водное крещение имеет? Он приносит деньги и говорит, дайте и мне эту власть, чтобы я на кого положу руки, чтобы тот человек тоже получал Духа Святого. Значит, я буду в имени, я буду во власти, авторитет моего имени опять будет на месте, ко мне будут опять идти люди, те же самые позиции, правильно? И плюс деньги будут работать. На это что было сказано? Да будет в погибель с тобой это серебро. Серебро в погибель, но тогда водное крещение тоже в погибель. Какое? Если порождение Ехидина бежит от будущего гнева, не творит плода достойного покаяния и прячется через водное крещение, обещая поспешно Богу доброй совести, которой нисколько нету, поспешное обещание, человек в сети, но тут, понимаете, человек на доброе же дело принес деньги, у него сдвиг ума. Он считает в порядке вещей, а поражение страшнейшее. Он говорит, помолитесь обо мне, чтобы со мной этого не случилось. Послушай, сначала тебе нужно освободиться от того, в чем ты находишься, а потом решать вопросы, чтобы с тобой не случилось. Думаем. Вот тут собственное сердце. Это ужас. И скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне, только чтобы не получилось, что истинных пророков Божьих кто-то после этой темы начнет бить. Бойся Бога, иначе будет беда. Здесь говорится о собственных эмоциях. Так говорит Господь Бог горе безумным пророкам, которые водятся своим духом. Вот она интуиция. Вот оно, что происходит. И ничего не видели пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Вот такого рода ловите лис и лисенят, которые портят виноградник. Если в этом положении мы имеем, понимаете, поражение на вопросы интуиции, срочно нам необходимо рассмотреть, откуда у нас это, и избавиться от этого демонического воздействия. Здесь ничего общего нету с Духом Божьим. А это обладаемость. Обладаемость серьезная. И попробуй потом людям, которые вошли в серьезное поражение обладаемости, предложи им, чтобы они вышли, да они же поедом поедать будут. И будут говорить, здесь все нормально, здесь все хорошо. Но у нас, правда, стрелки часов слишком далеко убежали. Есть о чем задуматься, возблагодарить Бога. У нас явно будет продолжение, и слава Богу, что будет. Склоняем колени, молимся нашему Господу, да будет слава. Аминь.